эфире радио «Донбасс Реалии».
Приветствую вас, друзья, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня вторник, 21 января. В студии в следующий час для вас будут работать Егор Устинов и Александр Лащенко. И вы узнаете, в частности, вот о чем. Как боевики, так называемая ЛДНР, набирает новый обменный фонд. Перерисовать, чтобы спасти. Что будет с Авдеевским муралом? Что там у россиян? Какие изменения вносят в Конституцию РФ? Ну и разговор в студии прямого эфира. Мы его назвали таким образом. Война на Донбассе, Россия ни при чем. Как известно, с самого начала этой войны российские официальные лица, российские пропагандисты на федеральных телеканалах, в частности, постоянно подчеркивают, что нас там нет. Путин об этом, в частности, не раз говорит. И вот буквально в прошлом месяце, в декабре, тоже об этом говорил, признавая, что, возможно, там и российская техника присутствует. Но, мол, кто не покупает российскую технику, где он ее может не покупать. Точно неизвестно. Я недословно президента России цитирую. В любом случае, официального присутствия России нет. Но вот Мартин Сайдик, уже бывший представитель ОБСЕ в конфликте на Донбассе, сказал, что на самом деле воюют на Донбассе Россия и Украина. Об этом будем говорить в студии прямого эфира с журналистом, обозревателем Виталием Портниковым.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Виталий Портников будет в студии радио «Донбасс Реалии» минут через 10-12. Ну а пока мой коллега Егор Устинов готов для вас, друзья, рассказать о свежих новостях.
Приветствую. Один украинский военный погиб, еще один был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали вблизи Павлополя, Маринки, Опытного, Водяного, Травневого, Луганского и Орехова. В группировке ЛНР обвиняют украинскую армию в одном обстреле, в группировке ДНР ВСУ обвиняют в обстрелах окрестностей Донецкой и Горловки. На контрольно-пропускном пункте станица Луганская умер утром 84-летний мужчина. Об этом сообщает общественная организация «Право на защиту». По данным организации, пенсионеру стало плохо на пути из неподконтрольной Украине территории. До приезда скорой помощь ему оказывали представители Красного Креста, однако спасти мужчину не удалось. Новый председатель мониторинговой миссии ОБСЕ Эдди Рама посетил с рабочим визитом станицу Луганскую. Глава миссии оценил условия на контрольно-пропускном пункте и провел закрытое совещание с представителями районной администрации. Общаться с журналистами новый глава ОБСЕ не стал. Глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай сообщил, что обсудил с Эдди Рамой возможность работы мониторинговой миссии в круглосуточном режиме. По его словам, сегодняшний визит главы миссии в станицу ознакомительный. Напомню, что это первый зарубежный визит председателя миссии ОБСЕ Эдди Рамы на этой должности. В Киеве почтили погибших защитников Донецкого аэропорта и всех погибших участников боевых действий. В Михайловском Золотоверхом соборе панихиду отслужил предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Епифаний. Напомню, что в эти дни в Украине чествуют защитников Донецкого аэропорта. Оборона аэродрома продолжалась 242 дня с 26 мая 2014 по 22 января 2015 года и закончилась после полного разрушения обоих терминалов и диспетчерской башни аэропорта. В боях за аэропорт погибли около 200 украинских военных, более 500 были ранены. Организация гражданской авиации Ирана опубликовала второй отчет о катастрофе украинского Боинга. В документе говорится, что самолет был сбит двумя ракетами класса «Земля-воздух» малого радиуса действия из зенитно-ракетного комплекса «Тор-М1» российского производства. Об этом сообщает агентство Bloomberg. В отчете Иран признал, что бортовые самописцы сбитого «Боинга» являются одним из самых сложных конструкций такого рода в мире, и у Тегерана нет технической возможности для их расшифровки. По данным агентства, Франция и США отказались поставить Ирану такое оборудование. Судьба черных ящиков по-прежнему остается неизвестной. Напомню, самолет «Боинг» авиакомпании «МАУ» потерпел крушение вскоре после вылета из Тегерана утром 8 января. Погибли все 176 человек, которые были в самолете. Утром 11 января в Иране официально признали свою вину за сбитие украинского самолета. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет мокрый снег, ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 градуса мороза до 1 тепла, днем от 1 до 4 градусов тепла.
Да. «Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Россия, вопреки ее заявлениям, является стороной конфликта на Донбассе, а Минские соглашения должны выполняться не последовательно, а пакетно, заявил уже бывший представитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик. Это заявление стало поводом для нашего разговора в прямом эфире с журналистом Виталием Портниковым. Война на Донбассе, Россия ни при чем, знак вопроса, или не знака вопроса, об этом будем говорить, конечно же, при вашем участии, друзья, если вы наберете номер нашего прямого студийного телефона 0800 300 403. Также с этой минуты приветствую слушателей радио «Донбасс Реалии», которые слушают нас на громадском радио и имеете возможность пообщаться с Виталием Портниковым буквально минут через 8.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Пока к иным темам. Пока готовился и происходил обмен пленными, российские гибридные силы активно набирали новый обменный фонд. Только за декабрь минувшего года на оккупированных территориях Донбасса незаконно захватили 7 человек. И это только те, о ком стало известно правозащитникам. Моя коллега Дарья Куриная изучила свежую статистику. Благодаря правозащитникам организации «Восток СОС». Дарья, приветствую тебя. Итак, во-первых, разные цифры же называют. Госпожа Лутко, омбудсмен, если не ошибаюсь, 300, так, украинских граждан находится, по ее данным, в плену. СБУ иные цифры приводит. Ну, в принципе, более-менее достоверная статистика по поводу именно украинских граждан, которые являются пленными, на сегодня имеется.
По последним данным Службы безопасности Украины, на данный момент незаконно удерживается на неподконтрольной территории Украины 184 человека, но, тем не менее, сейчас можно смело приплюсовать к этой цифре еще 8 человек, потому что за декабрь 2019 года, по данным благотворительной организации «Восток СОС», 7 человек было незаконно удержано, среди них есть даже гражданин Латвии. В так называемой группировке ЛНР задержали, тоже обвинили в шпионаже. И по данным сепаратистских СМИ, уже в этом месяце задержали, приговорили к 12 годам лишения свободы за так называемый шпионаж еще одного человека.
Таким образом, действительно, много говорят о возможности очередного, еще одного обмена. Активно возобновилось это все при президенте Украины Зеленском, благодаря договоренностям с Россией. Если он произойдет, то действительно, ну, если вообще можно делать такие прогнозы, я прошу прощения за такое словосочетание, но иного не подберешь. Обменный фонд у Украины имеется? Со своей стороны, Украина именно.
Ну, служба безопасности такой информации не дает по поводу того, что задерживают ли они кого-то для обменного фонда. Но из инсайдерской информации можно сделать выводы, что действительно обменный фонд имеется у Украины, но насколько он велик и сможет ли соответствовать тем размерам, которые затребуют ОРДЛО и Россия, сказать невозможно, потому что, как мы помним из прошлого обмена 29 декабря 2019 года, обменяли 124 человека на 81, то есть обмен был неравноценный, и, скорее всего, что действительно идет работа над пополнением обменного фонда с двух сторон.
Спасибо, Дарья, спасибо за эту информацию. В прямом эфире радио «Донбасс Реалии» была журналистка, наша коллега Дарья Куриная. Продолжаем эфир.
Словарь. Постколониальный синдром. Понятие в политической психологии. Это комплекс неполноценности, появляющийся у народа, который долгое время находился под властью другого государства, например, империи. Люди с постколониальным синдромом могут по умолчанию не любить власть, даже свою и хорошую, потому что они и их предки привыкли – власть чужая. Часто в своих бедах такие люди винят кого угодно, обычно тот народ, который раньше управлял ими, но не себя и свой народ. Еще человек с таким комплексом может считать его родная культура, язык, традиции вторичны по отношению к культуре, когда-то господствовавшей над ним нации. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Продолжаем эфир радио «Донбасс Реали». Итак, обещанная тема для разговора в прямом эфире. Поводом для того, чтобы мы избрали эту тему, интервью стало уже бывшего представителя, действующего председателя ОБСЕ в трехсторонной контактной группе, то есть на переговорах в Минске, господина Мартина Сайдика, российского издания «Коммерсант». И в частности, господин Сайдик позволил себе такие заявления, которые он никогда себе не позволял, будучи еще участником этих переговоров. А именно, например, Россия, вопреки ее заявлениям, является стороной конфликта на Донбассе, а Минское соглашение должны выполняться непоследовательно, а пакетно. И вообще, как считает господин Сайдик, Сайдик пока не будет полной тишины, а на самом деле до сих пор никакого полного прекращения огня на Донбассе нет. О дальнейших пунктах исполнения минских переговоров, минских этих соглашений, речь идти не может. Но дело не в заявлениях бывшего уже представителя ОБСЕ, а в принципе вот этого главного такого месседжа, в кавычках, который российская официальная власть и пропаганда, Владимир Путин лично постоянно доносит уже почти все эти 6 лет войны на Донбассе, развязанной Россией же, а именно. Нас там нет. То есть, возможно, оружие российское имеется, неизвестно, как купленное сепаратистами, но Россия является только посредником. Итак, война на Донбассе. Россия ни при чем. И главное, вот как дальше будет вот это все. Дело не в том, что будут представлять официальные органы России, а в принципе, что, как будет реагировать Запад. Не только такие господа, как Сайди, которые ушли в отставку. Обо всем этом будем говорить в прямом эфире с журналистом Виталием Портниковым. Приветствую, Виталий. Здравствуйте. Ну вот, в принципе, действительно, опять же, ну, основной уже деятель, господин Сайдик, он уже позволяет себе такие заявления, которые он не позволял, будучи на должности. Например, в свое время он избегал, например, оценок аннексии Крыма, осуществленной Россией, и так далее, и так далее. Ну, в принципе, вот эта вот позиция официально действующей политики Запада, понятно, в официальных заявлениях они избегают резких оценок, но насколько серьезно сознание Запада на 6-й же год войны на Донбассе, что Россия является прямым участником этого конфликта, и, собственно, от России и зависит его завершение.
Честно говоря, не очень понимаю, где здесь, как говорится, пространство для дискуссий. Потому что то, что говорит господин Сайдик, это прописные истины. То, что он этого не говорил, работая в Минской группе, тоже вполне логично. Он был дипломатом, он был посредником между сторонами конфликта и, в принципе, должен был избегать любых острых заявлений, которые поставили бы под сомнение его беспристрастность для всех участников переговорного процесса. Теперь, когда он не является больше таким посредничающим дипломатом, и, с другой стороны, является человеком, который должен думать о своей политической репутации, то есть не должен казаться идиотом тем людям, которые собираются работать с ним в дальнейшем, или, там, не знаю, брать у него интервью, писать его политические биографии. Он просто произносит вещи, которые являются, повторюсь, прописными истинами, и о которых все люди в здравом уме и твердой памяти, в том числе и в Российской Федерации, говорят, начиная с 2014 года. Первое – это то, что Россия является стороной конфликта. Это никакая не тайна, потому что на этот счет было огромное количество доказательств, начиная от объявлений в военкоматах. Это не гастрономы. Это ведомство, принадлежащее Министерству обороны Российской Федерации, о вербовке так называемых добровольцев до Донбасса. Продолжая это гибелью псковских десантников на Донбассе и избиением нашего с вами коллеги господина Шлосберга, который нашел их захоронение. Да. Это же люди, которые реально погибли. Продолжая это теми доказательствами, которые пятый президент Украины Петр Порошенко приводил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, когда он показывал российские паспорта. Вспомним о заблудившихся на территории Украины солдатах. Это даже
активная фаза 14-го года, лето.
Вот.
Десантники те же.
Вспомним о регулярных российских войсках в Иловайске и в Дебальцево. Это были никакие не корпуса, так называемые ДНР. И заканчивая всеми теми событиями, которые мы наблюдаем сегодня. Это с одной стороны. А другой момент, да, первый пункт Минских соглашений, я об этом говорю, допустим, с 2014 года, но я не хотел бы тут употреблять местоимение «я», потому что это говорят вообще сотни тысяч людей. Я тут просто песчинка среди комментаторов, политиков, журналистов, кого угодно. Кто говорит, что никакие реальные соглашения относительно будущего так называемых народных республик, временно оккупированных территорий Донбасса, невозможны до полного прекращения огня на этих территориях. А сам огонь не может быть прекращен без прямого указания из Москвы. И опять-таки мы это неоднократно видели, потому что перемирия заключались, огонь прекращался именно тогда, когда удавалось достичь каких-либо соглашений с российской стороной, с господином Путиным. И огонь возобновлялся немедленно, как только оказывалось, что никаких соглашений достичь нельзя. Это тоже совершенно очевидные факты, как и то, что мы сейчас вот слышим о том, что нынешнее обострение связано с тем, что якобы некие консультации, которые проводились президентом Владимиром Зеленским и его окружением в Омане, непонятно с кем и непонятно о чем.
Хотя официально они подтверждены пока банковые.
Не подтверждены, да, но я просто говорю о том, что тоже об этом говорится. Они окончились безрезультатно, и вот сейчас осуществляется такое же давление на господина Зеленского, какое, кстати говоря, в 2014 году при схожих обстоятельствах осуществлялось на господина Порошенко, только тогда не было таких открыто-закрытых консультаций. Возможно, просто...
Хотя были разговоры, господин Ложкин тогда, бывший председатель, с Сергеем Ивановым и так далее.
Просто мы говорим о профессионалах и дилетантах. Более профессиональной команде, даже не политиков, а бизнесменов. Все-таки господин Ложкин более крупный бизнесмен, чем господин Ермак. Понимаете? Удается в большей степени закамуфлировать те или иные контакты, чем команде дилетантов. Потому что господин Ложкин всю жизнь занимался тем, что некие свои контакты старался не продемонстрировать публике. Господин Ермак просто этим никогда не занимался. Просто за 2-3 года, может, он учится, если он еще будет помощником президента, если вообще будет существовать платформа для переговоров. Но пока что вот это таким образом. Я еще раз говорю, я не вижу никаких новостей в том, что происходит на российско-украинском треке. Особенность нынешнего политического момента в том, чтобы после президентских и парламентских выборов 2019 года Украина просто отброшена к 2014 году, на 5 лет назад. Мы просто вернулись. Этот машина времени, так сказать, благодаря голосованию украинских избирателей, просто вернулась в прошлое, и мы все начинаем с 2014 года примерно с той же, я бы сказал, с теми же удивлениями, с той же интенсивностью, с теми же разочарованиями. Я не знаю, когда мы попадем в 2019, 2024 году, 2029, может, никогда. И иногда люди застревают во времени. С украинским народом может так произойти.
Ну, это действительно Новый год, хотя он уже 21-й день сегодня, но можно считать еще относительно Новый год. Что же ожидать тогда? Будут очередные нормандские форматы, встречи и так далее? Уже
Если будут. Потому что Россия может считать, что нужно устроить такое обострение, которое исключит возможность переговоров в нормандском формате, например. Или нормандский формат должен быть создан для того, чтобы исключить оккупацию России новых украинских территорий. Допустим, я не знаю, там, например, российские войска уже будут в Мариуполе, но для того, чтобы они не пошли дальше, нужно будет собирать нормандский формат и проводить некие переговоры.
Поднимает ставки, но Путин, как обычно. Да, с тем же Дебальцем, Минск-2,
да? Да, только может есть надежда, что поскольку Зеленский слабее, чем Порошенко, не сможет так держать удар, будет вынужден на что-то идти, появляется возможность новых больших территориальных захватов. Может быть, можно будет говорить не только о Донбассе, но и о Причерноморье. Посмотрим.
Мы вернемся еще именно к тому, что делает Россия и Владимир Путин. А что зависит от украинской власти? Вот этот месседж, который с самого начала, еще во время избирательной кампании, опять же, ну уже мем уже перестать стрелять. Как бы подразумевается, ну, господин Зеленский напрямую это не признает, но некоторые его, скажем так, адепты говорят, что действительно не все ж только от России зависит. Многие от Украины зависят. Ну, господин Сивоха, советник секретаря СНБО, например. Я так недословно господина Сивоха цитирую. Ну, как бы и вот есть две, условно говоря, стороны этого конфликта. Многие от Украины. И в Украине ястребы имеются. Вот, опять же, такая точка зрения.
Как от это... Украины практически не зависит ничего. Потому что Украина – это жертва агрессии. Утверждать, что в этой истории что-либо зависит от Украины, это все равно, что в 1939 году утверждать, что многое зависит от Польши. Вот в Польше есть какие-то ястребы, которые не хотят понять, что нужно идти на договоренности.
Цитирую Владимира Путина,
свежие, договоренности
через 80 лет заявления.
Или вот есть какие-то вот не безответственные политики в Польше, которые не понимают, что англо-французско-польское соглашение на самом деле может привести к утрате Польши и ее государства. Если нужно найти какие-либо пути для договоренности с Германией. Это, между прочим, я вам цитирую те статьи, которые появлялись в 1936-1939 годах на страницах польских медиа. Поляки еще в большей степени, чем мы сейчас, не очень могли понять, что от Польши тогда ничего особенно не зависело. Польша маневрировала, пыталась сохранить государственность. А реально можно было только сражаться, к большому сожалению, чтобы выстоять, сражаться с неизвестным итогом. Но мы в результате видим, что свои народы спасли только те руководители, те военные лидеры, те общественные деятели, если угодно, те общественные настроения, которые были за решительное сопротивление агрессору.
Та же Финляндия Маннергейм, например.
Финляндия Маннергейма. Или, если хотите, польское мигрантское правительство, которое выступало за сопротивление врагу. Польша же сопротивлялась.
Варшавское восстание было, хотя да. Сталин не помог ему.
Я имею в виду даже другое. Польша, возможно, дольше бы сопротивлялась, если бы не было бы удара в спину с Красной армией. Мы же этого не знаем. Мы должны помнить, что Польша оказалась в такой военной ситуации, в которой не каждое государство оказывается, когда с двух сторон агрессор наступает. А есть же еще примеры очень неплохие. Свободная Франция де Голль. Давайте представим себе на одну минуту, что во Франции возобладали тогда бы полностью настроения, связанные с маршалом Петеном, и свободная Франция просто бы не возникла. Вот давайте рассмотрим такой вот исторический эпизод. Есть правительство Виши, союзник Гитлера.
Да.
Нет никакой свободной Франции. Все колонии подчиняются, как это, кстати, было с начала Второй мировой войны, правительству Виши. Большая часть этих колоний, там французы воюют на стороне Гитлера тоже и коалиции. Да, и так тоже было. Но нет никакой французской силы, которая выступала бы на стороне антигитлеровской коалиции. Вообще никакой.
Де Голль на стороне Петена, условно говоря.
Ну, Де Голля просто нет. Нету, ну, он там в отставке живет себе...
Сына назвал в честь маршала Петена, но это отдельно.
Да, в Рабате и ходит себе на рынок за финиками. Ну, неважно, что это в данном случае, просто мы не знали, кто такой Де Голль. Ну, и вот представим себе 1945 год. Это было бы не освобождение Парижа, а взятие Парижа. Французские генералы были бы вместе с итальянскими на скамье среди военных преступников. Сейчас Франция бы считалась не страной антигитлеровской коалиции, а одной из стран-участниц оси. Вот это все так бы было, если бы не было бы этого героического сопротивления. Я очень хорошо запомнил фразу из дневника одного польского писателя, жившего во Франции в те годы, который сказал, цитируя своего французского собеседника, что Петен спас жизнь Франции, а де Голль спас честь Франции. Но это тоже подход, знаете, такой, я бы сказал, подход из борделя. Но даже для того, чтобы такой подход из борделя получить, должен помимо Петена, должен быть одновременно и де Голль. Если де Голля вообще нет...
Виталий, ну возвращаемся к событиям в Украине. Но разве нет у нас де Голля? Не будем называть конкретное прозвище, фамилии современных украинских политиков.
Де Голль должен быть фигурой, которая пользуется очевидной...
Может, мы его не знаем.
...общенациональной поддержкой. Если государством руководят Петен и Лаваль, место такого государства на свалке истории. Государство, руководимое коллаборационистами, государство, руководимое людьми, отталкивающимися от принципа, что нужно просто перестать стрелять, и при этом такой принцип поддерживается большинством населения, оказывается только там, где и место такому государству, на свалке истории. Оно исчезает из истории. Его территория становится естественной частью государств, народы которых, вне зависимости от качества этих народов и их исторического, так сказать, роли, просто делят территории этого государства. Это естественнейший процесс. На политической карте мира остаются только те страны, которые умеют себя защищать. Я, кстати, не привел еще очень неплохих примеров. И были страны, которые не смогли сопротивляться большевистской агрессии в разные годы, или гитлеровской агрессии и так далее. Мы знаем, чем эти страны поплатились. Например, страны Балтии. Мы часто говорим о советской оккупации стран Балтии, но мы забываем, что на момент этой оккупации, в 1940 году, советские войска находились не снаружи, а внутри этих стран. Там были советские военные базы.
Конечно. Да? Финляндия не согласилась.
Финляндия не согласилась. Да. И мы видим ту Финляндию, которая есть. Мы говорим, да, финны потеряли очень много людей на зимней волне, на войне продолжения. Было очень тяжело отстаивать свой суверенитет после окончания Второй мировой войны. Но Финляндия – это страна, которая полностью сохранила свою, если хотите, вот...
Виталий, в этой связи...
Латыши, литовцы, эстонцы, огромное количество их, да, погибло не на фронтах, погибло в Сибири.
Конечно. Тот же термин «финляндизация конфликта». Может, Путина не надо в таких черных красках рисовать? Я такой риторический вопрос задаю. Может, он хочет Украины просто действительно внеблоковой, чтобы она не шла в НАТО, в ЕС и так далее, и так далее. А он не хочет полностью ее, как сказать, съесть, грубо употребляя.
Ну, смотрите, финляндизация могла...
Если мы о Финляндии уже говорим.
Финляндизация наступила только потому, что Советский Союз и Финляндия на момент установления такого курса пережили две войны. И у Кремля были опасения, совершенно естественно, на момент 1945 года, что инкорпорация Финляндии может привести к новому военному конфликту, который Советскому Союзу был не очень нужен.
То есть захват.
Да.
Советским Союзом,
ну,
да.
Поглощение. Поглощение, создание...
Да, как Литва, Латвия.
Да, Финляндская СССР. Да, да, а, да. Чё, а Карело-Финская СССР тогда тоже не существовало.
Да, кстати, ничего
не
надо было. Выборг и так далее.
Да, ничего не надо было делать особенно. И главой этой Карело-Финской СССР был глава марионеточного правительства Финской Республики Кусин. Совершенно верно, Александр. Вы прекрасно все помните. Так вот, суть в том, что было гораздо проще договориться о том, что Финляндия будет лояльна Советскому Союзу, под гарантией суверенитета Финляндии и ее самостоятельной внутренней политики, чем инкорпорировать Финляндию в Советский Союз. Я бы вам сказал такой простой вещь. А кто нам такой вариант предлагает? Ведь нам же говорят, что мы один народ. Нам не дают возможности никакого самостоятельного выбора. Я понимаю, если вы сказали, вы знаете, Путин говорит, что вы можете в Украине делать все, что хотите.
Только не идите в НАТО.
Да, вот наши условия. Не идите в НАТО.
Прислушайтесь к Донбассу, услышите голос Донбасса. А так украинский суверенитет вроде бы под вопрос не ставится.
Не ставится, но так же не ситуация не выглядит. Потом нет, смотрите, услышите голос Донбасса, это уже другая история, это уже вмешательство в внутренние дела. Финнам никто не говорил, что вы должны обязательно включить там в правительство коммунистов, иначе мы с вами не будем...
Да никому не говорили, и Чехословакии, и так далее. Все ну, вот
Чехословакии говорили, да, там устроили переворот коммунистический.
В Финляндии
было иначе, именно потому что Финляндия не стала социалистической страной. В Финляндии после войны коммунисты входили в правительство, потом проиграли выборы, не входили в правительство. Никто никогда не требовал от Финляндии, чтобы она согласовывала свой внутриполитический курс с Москвой. Внешнеполитический, да. Это тоже было всегда стыдно и позорно. Но это все в Финляндии прекрасно понимали, что это плата за... сохранение суверенитета.
Виталий, вы считаете, что от Украины Путин намного более, ну, у него планы более агрессивные, мягко
считаю,
говоря?
Я не считаю, я это знаю, что и для Путина, и для большего количества его соотечественников никакой Украины не существует. На польский выпячивают глаза с тупой этой полицейской...
Да, Владимир Владимирович,
что не Путин. Да? Откуда, мол, это закрыт, где... С тупой полицейской...
Слоновостью.
Зачем это?
Стихотворение по сути Маяковского.
Правильно, это стихотворение было написано тогда, когда Польша не существовала в русском политическом понятии как самостоятельного государства. Когда это была всего лишь губерния России бывшая, которая вдруг стала страной. Украина переживает примерно такой же странный период. И я всегда говорю, что десятилетия мы должны будем прожить в ситуации, когда не для Путина, Путин это как раз отражение российских целей, а для обычного русского человека никакой Украины и Белоруссии просто не существует. Нам либо нужно это время как-то пережить, рано или поздно, понимание того, что...
Хотя бы сохранить статус-кво.
Да.
Нынешний.
Да. Что мы другие страны. Либо есть другой путь. Присоединиться к России. Если вот спрашивают меня когда, что делать, чтобы война завершилась, чтобы не было больше кризисов, есть простой выход, который Владимир Путин в свое время предложил Александру Лукашенко. Присоединиться к России областями. Угу. Я при этом сразу скажу, украинские ребята после этого будут воевать на других войнах империи, потому что это
Сирия
уже будет империи, будет больше размах. Представьте, если Российская Федерация, Ливия,
возможно,
если Российская Федерация лезет в Сирию, влезет в Ливию, устраивает войны по периметру. Представьте себе, какого рода аппетиты будут у Москвы,
когда
государство будет заканчиваться в Ужгороде. Я даже не хочу об этом думать. Но понятно, что в этом случае большее количество украинцев погибнет, на миллионы больше, чем погибнет количество украинцев в случае, если мы будем сопротивляться в Москве. Вот на этой руке и на этой руке у меня человеческие жертвы. Они необратимы. И в случае присоединения к России, здесь у меня на этой руке гробы с телами украинцев, которые погибнут, защищая свою родину. И на этой руке у меня здесь гробы с телами украинцев, которые погибнут, защищая новую Российскую империю. Каждый человек, который знает историю, помнит, какое количество украинцев погибло, защищая эту империю на всех ее войнах.
Включая Вторую мировую, хотя Путин говорит и без украинцев был убит.
Начиная с присоединения, с Переяславской Рады. Мы вообще понимаем, что украинцев до Переяславской Рады, когда они воевали, условно говоря, за Великое княжество, за Польшу, погибло в разы меньше, чем после объединения с Москвой. Я уже не говорю о Голодоморе. И это естественно. Я не говорю сейчас о характере государств. У Польши и Литвы были совершенно другие аппетиты, чем у Московского княжества. И самое главное, это, может быть, не очень хорошо говорить, но я скажу. У Московского государства с точки зрения военной политики совершенно другое, я бы сказал, отношение к человеческим жертвам в войне, унаследованное от Золотой Орды, чем у государств Центральной и Западной Европы. Именно поэтому жертвы Советского Союза и жертвы гитлеровского Рейха, при том, что два человека ненавистнических режима, во Второй мировой войне несопоставимы. Казалось бы, безумный Гитлер должен был бы таким же образом уничтожать немцев, как безумный Сталин должен был бы уничтожать русских, украинцев, евреев, грузин, латышей, казахов, всех тех, кто участвовал во Второй мировой войне на стороне, в Красной армии, на стороне Советского Союза. Но цифры же говорят о другом. Просто по-другому действуют полководцы, по-другому планируются операции.
Не углубляясь в историю, во время войны с Наполеоном не такой был катастрофический, такая разница, когда тогда была, тогда война, так называемая.
А еще же не было такого оружия. Извините, возможно. Меня. Ведь наконец-то, ведь это же, понимаете, бомба, граната, «Катюша», танк в руках у дикаря. Ведь вспомните, кем все были эти люди социально, которые руководили Красной армией, говоря Наполеон. Мы имена этих людей, даже вот мы, люди, так сказать, далекие от русской цивилизации, всегда произносим с каким-то уважением к аристократизму. Кутузов, Суворов,
Прошлом, Багратион, Барклай де Толли.
А теперь произносите фамилии крестьянского сына маршала Тимошенко, крестьянского сына маршала Жукова.
Климент Ефремович Ворошилов.
Эти все люди воспитывались в гражданской войне, где своих не жалели, не то что чужих.
Виталий, да, вернемся, это все интересно, но важно вот сейчас. Тогда что? Вы при этом признаете, что Зеленский, ну, назвать его коллаборационистом, это будет жестко, да, перебор, как вы считаете?
Я не называл Зеленского.
Не называли.
Я просто говорил, что Зеленский человек, который искренне верит, что способен договориться с Путиным об окончании войны. Можно, если его назвать дилетантом, это не будет жестко?
Я просто уточняю.
Да.
Но при этом вы согласны, что его поддержит большинство украинцев, да, в такой политике Зеленского?
Я считаю, что большинство украинцев поддерживает Зеленского, потому что оно точно так же не понимает реальность современного мира, как и президент Зеленский. Зеленское отражение украинской архаичности и украинского нежелания увидеть реальность, в которой мы с вами живем. И это большая беда, и это большая проблема украинского общества. Кстати говоря, украинцев тоже нельзя в этом упрекнуть. Потому что украинцы – это постколониальная нация, которая вышла из недр империи, задержавшаяся на политической карте мира. Это музей. Музей ошибок. И поэтому это естественно, что люди очень с большим трудом вообще привыкают к реальности. Понимаете, это как крот, который выполз на свет. Вот это среднестатистический украинец. Он всю жизнь жил в норе, в темноте. И еще при этом его держал за хвост куда более мощный крот. И теперь это объятие этого крота, вот эта вот хватка уменьшилась. Он выполз из этой норы. Тот крот еще старается его удержать. Он уже на свету, но еще за хвост его держит. За хвост Донбасса, да? На хвост Крыма. И он пытается вообще увидеть. Ничего не видит. И что он думает? Может, надо вернуться в нору? Что вообще нормальная ситуация, думает крот, который вот так выполз?
Спрятаться.
Спрятаться?
Конечно.
Вот украинец хочет спрятаться от угрожающего мира.
Так я достанут, конечно, достанут.
Если... Ну, можно эмигрировать. Вы видите, что очень многие
люди... страна никуда не может эмигрировать.
Страна, да, люди могут, очень многие люди принимают такое решение, именно потому что они не видят, как решить проблему внутри.
Виталий, а к чему же мы тогда пришли? Вот будет февраль месяц, будет уже какая уже... Ну, уже начало Евромайдана, если принимать во внимание, шестая годовщина уже. То есть будет активная фаза Майдана, бегство Янукович, и, собственно, сначала крымские события, потом Стрелков, Славянский, Славянский и так далее. Уже будет шестилетие. К чему мы пришли за этот срок, Украина? Все же таки были добровольческие батальоны, там я сейчас оставляю за скобками господина Коломойского и так далее, дело не в нем. Действительно пытались оказывать сопротивление. И что произошло за эти 6 лет? Или на самом деле ничего не изменилось?
В Украине всегда было соперничество двух проектов, каждый из которых по-своему достоин уважения. Один из этих, это даже не проект, это наша с вами родина. Люди, которые считают, что Украина – это государство, которое заслуживает самостоятельного существования, самостоятельного выбора, самостоятельных ценностей, своего языка, своей истории, всего того, что я не буду сейчас углубляться во все эти подробности, которые хорошо известны каждому человеку. Эти люди существовали в Украине всегда. Их количество, между прочим, не то что с 2014 года, а 1991 года не сильно изменилось. Если мы посмотрим на людей, которые голосовали на выборах президента Украины 1991 году за Вячеслава Черновила и других демократических кандидатов с ярко выраженной проукраинской позицией, там был Лев Лукьяненко и Игорь Юхновский, и сравним это с количеством людей, которые голосовали на президентских выборах 2019 года за Петра Порошенко и других кандидатов с ярко выраженной проукраинской позицией, мы увидим, что это число примерно сравнимо.
Но Порошенко победил в первом туре, а тогда Кравчук победил в первом туре.
В 2019 году. 2014 год это Порошенко, это другой кандидат. Это кандидат, опять-таки, партии, которая хотела умиротворения.
Вот это важный момент. Да, тот Порошенко,
2014 год. Конечно. Вот, как и тот Кравчук в 91 году и 94-м, это разные Кравчуки, мы понимаем. Так что в этом смысле это количество, оно очень схоже. Точно так же, если мы возьмем в чистом виде людей, которые голосовали за какую-то пророссийскую позицию, и посмотрим на голосование в 2019 году, мы видим, что это там 25-30, возможно, с оккупированными территориями процентов электората. Вот тут 25%, тут 25%. Это половина населения, которая одна часть хочет, чтобы Украина была Украиной. Еще раз говорю, это можно уважать. Потому что как можно уважать позицию людей, которые, допустим, хотят, чтобы Каталония была Каталонией. И можно уважать позицию людей, которые хотят, чтобы Каталония была Испанией. Понимаете, у этих людей четкий политический взгляд. Вот они встречаются в кафе в Барселоне. Вот, допустим, вы за Испанию, я за Каталонию. Да, мы с вами беседуем. Можем, конечно, подраться.
При этом третья сторона не вмешивается.
Да, вот, можем подраться. Ну как, есть же Мадрид, он вмешивается.
Ну, вмешивается, но не зелеными человечками.
Да, почему? Присылает полицию, по-разному. Я не об этом даже говорю, да. Я говорю о другом. Потому что мы с вами ведем вот такую дискуссию. В Эдинбурге ли, о Шотландии, в Барселоне ли, о Каталонии. У нас разные взгляды, каждый из нас может что-то ошибаться, но у нас четко сформированная позиция. Вы испанец, вы говорите, я считаю, что это Испания, вы излагаете мне эти взгляды. А я вам говорю, нет, слушайте, Каталония самостоятельная страна, мы тогда долго говорим, если не подеремся. Но есть за что драться. Тут то же самое. Если мы с вами сейчас пригласим на эту беседу человека, который уверен, что Киев, там, Донецк и все остальное, это естественные части России, один народ. Вот с Путиным будем
говорить. Тот же месседж Путина.
Да. Мы с вами, у нас будет содержательная беседа с Путиным. Страшнее всего, что есть огромное количество людей, я не знаю сколько, я думаю, что это половина, если не большинство населения, которым вообще все равно, что это. Для которых это просто территория потребления. Которые относятся к этому, извините меня, как оккупант, пришедший на хутор. Яйки, сало.
Ну да.
Млеко.
Красные придут и белые придут.
Вот люди, которые хотят просто питаться.
И таких большинство в Украине, по вашему мнению?
Я считаю, что да. И таких большинство в Украине. И эти люди совершенно уверены, что это их позиция и есть самая нормальная. Потому что вот человек, занимающий проукраинскую, как и проукраинскую, пророссийскую позицию, с точки зрения этого человека, идиот. Потому что надо растить детей, копить деньги, хорошо жить. Для этого человека родина заканчивается там, где заканчивается его квартира.
Но до 2014 года такая позиция была, ну, по крайней мере, не было войны в Украине.
Ну да, вот он эту войну может воспринимать как сражение между этими двумя идиотами. Двумя этими соперничающими проектами. Они еще и войну устроили, вместо того, чтобы спокойно воровать, условно говоря. Потому что, еще раз говорю, при такой позиции никогда не будет отношения к стране как к чему-то важному. Это просто надо тащить в дом. Тащить дом. И вот тут возникает следующий вопрос. А что, такая страна вообще обречена? Нет.
Да, вот, да, в смысле, я хотел этот вопрос задать. Ключевой вопрос.
Она, не обречена.
О чем мы тогда говорим тогда?
Я скажу о чем. Таких
подписать ситуаций, капитуляцию и все, нет?
Таких ситуаций много. Зависит все от того, какой из лагерей выиграет. Условно говоря, проукраинский или пророссийский. Вот тот из лагерей, который выиграет, ассимилирует эту равнодушную часть населения.
То есть, мы имеем в виду в целом три все-таки лагеря. Проукраинские, пророссийские, вот эти байдужи. Так?
Да, конечно.
Равнодушные.
Но в Израиле, вот вы, допустим, выиграли сионисты, да? Очень большое количество людей, которые приезжали в Израиль в разные годы, я уже не говорю там этой большой Илье из Советского Союза в 80-х годах, они никакими сионистами не были, и вообще никакими патриотами Израиля не были, они никем не были, они хотели кушать, или хотели спастись, просто жить где-то, где их не будут трогать. Но их дети.
Пошли в армию.
Поняли, что такое Израиль, ползая, как, опять-таки, цитируя Владимира Владимировича Путина, проползая его на брюхе, рискуя жизнями, теряя товарищей. Понимаете? Это и есть Израиль.
Наш дом Израиль.
И тоже то же самое.
Политическая реклама сейчас.
То же самое с Украиной будет происходить. Если украинскому проекту удастся победить, то дети тех людей, которые, или внуки, которые сегодня абсолютно безразличны к Украине, будут украинцами. Если победят сторонники пророссийского проекта, ну что ж.
На стороне пророссийского проекта Путин.
Да, настроение правительства как-то Путина. И те, условно говоря,
стороны дети, не равны, разве
и
нет?
И те дети, которые... Стороны не... Понимаете? Всегда, когда человек защищает родину, извините я за пафос, он сильнее, чем чужеземец, который хочет эту родину получить в управление.
Тот же пример Финляндии и так далее.
Это с давних времен, это со спартанцев царя Леонида так происходит, потому что они в своем...
Да тот же Афганистан, отвергая радикальный исламизм, отвергая радикальный исламизм, но Афганистан тот же, когда помощь была Запада, но если бы афганцы тогда, вот в 80-х годах, не сопротивлялись так называемому интернациональному вот этому долгу Советского Союза, то были бы поглощены.
Да, если в том,
то есть дело вот эта администрация, там, Наджибула, Кармали, ну, это такой пример, возможно, относительный, да. В этой связи все-таки, вы все-таки не хороните, Виталий, украинский проект, но... Большинство такое, вы констатировали, какой президент такой, с такой позиции. Что же дает вам повод здесь его так называть оптимизма тогда?
История. Я уже говорил, что мы находимся с вами в музее. И счастливо с вами наблюдаем, счастливо как журналисты, потому что это великое счастье. Все те процессы, которые наши с вами коллеги, теперь уже давно покойные, наблюдали 100-150 лет назад. Ничего нового вообще не происходит. Я вообще не думал, это можно увидеть только в кино. Знаете, есть такие фильмы, где люди путешествуют во времени. Вот если мы с вами отправились куда-нибудь в далекое прошлое, где там, я не знаю, итальянские борцы за независимость борются с Австрией при полном, кстати, равнодушии большинства населения. Да? Можешь почитать роман «Этель Лилиан Войнич Овод». Ну, его же можно о Бандере написать. Чем этот овод лучше,
кстати,
или хуже?
Кстати, фильм «Довженко» снят,
да,
если не ошибаюсь.
Да, лучше
Харитонов
или хуже.
Уже недавно
хуже Вольф... Бандера или Шухевича. Да. Но это же та же самая история. Безнадежное,
режиссер был, да?
Безнадежное дело, правда? Безнадежное дело при поддержке меньшинства населения. Вот и так до 100 лет назад все это закончилось. Только я был в Тренто, в мавзолее Батисте, великого борца за итальянскую независимость, которого там расстреляли как сепаратиста. Потому что он был итальянец, который боролся за отделение Трента от Австрии. Уже тогда Италия существовала, но это были австрийские территории. Кстати, он похоронен там в роскошном мавзолее. Что он, интересно, думал в момент расстрела? Он же был австрийский политик, депутат парламента, между прочим, Австрии. Он, наверное, думал, что его выбор Италии стоит того, чтобы вообще отдать за нее жизнь. Это были такие люди. Точно так же и с Украины. У меня нет никаких сомнений, что через все эти кризисы, через все эти проблемы Украина сможет стать тем государством, которым, в конце концов, после всех этих страшных, кровопролитных событий столетней, 150-летней давности, стали другие европейские страны. Да, конечно, Россия рядом. Это очень многое меняет. Но имперская экспансия не вечна, она затыхает. Это же все старость, понимаете? Мы же имеем дело не с каким-то молодым таким вот сильным парнем, который, я вообще говорю чистообразно, который просто вот сейчас размахнется. Это старуха. Российская империя старуха, которая изо всех сил изображает из себя молодуху. Это румяна на щеки накрашивает, какие-то там бегуди себе
заворачивают. Ну и Северный поток 2 для Запада. Сейчас переходим к позиции Запада. Разве нет?
Конечно,
Запад не проигрывает?
Ну,
проигрывает.
Конечно, любая богатая старуха, она может себе даже молодого любовника завести. Непонятно только, насколько он способен ее удовлетворить. Конечно, большие деньги делают большие дела. Красивый грим, как известно, позволял даже там 70-летней Любови Орловой играть роль 30-летней девушки. Но руки выдают, энергетика выдает. Где-то ревматизм упал и не поднялся. Этому не надо думать, что старуха способна победить молодость.
Виталий Портников, гость студии «Радио Свобода», 0800-300-403. Сейчас присоединяю наших слушателей. Итак, показывают мне режиссеры трансляции два слушателя. У нас добрый вечер, вы в эфире, пожалуйста. Только, если можно, формулируйте свой вопрос кратко, лаконично.
Алло, добрый
вечер. Да, пожалуйста, вы в эфире.
Рад, что Виталий у вас в студии. Всегда его смотрю, всегда его слушаю. Я житель Краматорска, Валерий, но проживал в Донецке 40 лет. Я думаю, интересно будет вам услышать мое мнение. И хочу сказать, что...
Ну, пожалуйста, времени у нас не так много, да.
Это огромная удача, что у нас сейчас эти территории не с нами. Я имею в виду Крым и Донбасс. В каком плане, да? Если взять Финляндию 1939 года, она потеряла территории, и я считаю, что ничего страшного. Нам сейчас нужно успокоиться, держать фронт, и я этих жителей, так как жители Донецка, я их называл «люди все равно». Вот, общаясь с ними в преддверии, когда начинался Майдан, когда начинались все события, они говорили, нам все равно, какой флаг, под каким флагом жить, ну, нам главное, чтобы была зарплата, и все, больше их ничего не интересовало. То есть на данный момент, я считаю, ни в коем случае нам не нужно бороться за эти территории.
Спасибо, но это мнение, ремарка, я от себя как бы вопрос еще сформулирую, потому что слушатели ясно уже свою позицию изложил. Виталий, а вот, вот этот подход, стена, 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 хотя от градов стены ж не защитишься, вот он правильный, или все-таки любой ценой услышать Донбасс, ну, конечно, с интересом...
Никакой стены, мне кажется, построить там нельзя. И я все равно считаю, что государство в том или ином виде должно бороться за своих граждан, за свои территории. Другое дело, понятно, что невозможно бороться за них путем насильственной инкорпорации на российских условиях. Но мы прекрасно понимаем, что если мы будем граждан делить по политическим взглядам, мы тогда просто можем вообще, где у нас государство останется, где те хорошие украинцы, с которыми можно ее строить. Надо бороться за то, чтобы украинцами стали граждане Украины.
Еще один слушатель с нами или слушательница, пожалуйста, вы в эфире.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Це Луганщина. Хотів би подякувати Портнику, я завжди з цікавістю слухаю на еспресо. Що я хочу сказати? На початку передачі Портніков розказував, що люди все їх не стосується. Я хочу сказати, що це великою мірою заслуга наших медіа. Ви зараз подивіться останні, навіть рік. Де згадується за втрати, за обстріли. Це вже настільки так, десь бігучою строкою стільки то загинуло. У нас от тільки за 20 днів більше 10 чоловік загинуло, я маю на увазі наших військових, і до 400 поранених. Де ми раніше, як це було бід для всіх. А зараз, як вам сказати, рутина. І у нас зараз обговорюють зарплати міністрів, то десь там Зеленський віддихав, не віддихав, а це дійшло навіть не на другий, не на третій, десь на 10-20 місце. І ще не що хочу сказати. Потрібно просто розказувати людям, що от розвели війська. В Золотому як стріляли, так і стріляють. Була інформація, що в Петровському. Єдине, де вроді перестали стріляти в Станиці Луганській, так там і до розведення практично перестали стріляти, тому що це єдина переправа з ЛНР в Україну.
Ну, зрозуміла ваша позиція. Дякую вам дуже. Просто у нас час обмежений. Спасибі вам. Ну, це теж ремарка, собственно. А, кстати, да, Віталій, от це привикання. Ну, ви активно коментуєте, слідите. І Придністровський конфлікт. Кстати, той же господин Сайдік не исключил інтерв'ю, з которого ми почали наш розговор. Придністровізація конфлікту. Господин Лавров же ж напрямую говорил. В тому же Коммерсанту.
Смотрите, если бы России была выгодна предницепизация конфликта, она бы уже давно произошла. России невыгодна
предницепизация. Карабахизация, если угодно.
Карабахизация – это другое. Это
совершенно разное. Продолжается боевые
конечно, так. Да. Но, опять-таки, там это все не так, как здесь, потому что там есть патриотический напор с обеих сторон. Стрелять-то продолжают. Это не меняет общественных настроений. Не меняет армянской поддержки Карабаха и не меняет азербайджанского представления о том, что территория должна быть возвращена. Рано или поздно. Здесь несколько иная, как мы знаем, по общественным настроениям ситуация, поэтому это все не так просто. Но я хочу сказать, что да, с одной стороны, слушатель абсолютно прав. Медиа принадлежат олигархам, олигархи – это члены клуба «Какая разница?». Что им все равно, где деньги зарабатывать, лишь бы...
Виталий, в Армении, хоть она маленькая, тоже же олигархи есть, в Азербайджане, там такая своеобразная система.
Олигархи в Азербайджане или там олигархические кланы в Армении вынуждены считаться с этими национальными настроениями больше, что они часть этих настроений. А здесь не так. Но другое дело в том, что есть просто естественная усталость от войны. Александр, это правда. Она наступает рано или поздно. И в России тоже это хорошо понимали.
Есть и в том числе на эту ставку в России делали.
Конечно,
в том числе.
Конечно, это технологическая ставка.
У нас, к сожалению, время истекает, но еще есть время. Я не могу, конечно, не задать такой вопрос. Вы, Виталий, активно комментируете, рекомендую, в частности, в соцсети Facebook и телеканал «Эспрессо». То, что происходит, вот эта объявленная Путиным спешка такая, как говорят, хотя сегодня Песков сказал, секретарь, пресс-секретарь Путина, никакой спешки нет. Что это? Зачем это? Вот ваш взгляд, вот если можете в эфире радио Донбасс Реалии. Вот это Медведева как бы убрали, но как бы и вернули заместитель главы Совбеза. Путин, ну вот ваш комментарий, что происходит?
Происходит выработка такой модели транзита власти в России, которая, с одной стороны, сохранит самого Путина в той... я бы сказал, ипостаси, которая для него будет подобрана, или им будет подобрана для себя, а с другой стороны, сохранит баланс кланов. Я не знаю, заметили ли вы, что одновременно со своим выступлением в Федеральном собрании России Владимир Путин, это показывали по российскому телевизору, телевидению, да, по главным каналам, отправился в гости к дочери Бориса Ельцина, Татьяне Дгаченко, конечно, вы это видели,
конечно,
да? И вот она, поздравляю, Татьяна Борисовна, спасибо, Володя.
Да.
Это увидел весь мир, да? И это такой же сигнал, как конституционная реформа, что баланс кланов будет соблюден в любом случае. Это, собственно, и есть реформа.
Все-таки Путин отнюдь не царь, все-таки.
Ну, почему? Ну, если царь, арбитр, но царь же, это вот же дарит императорский фарфор.
Все разговоры о возможном там дворцовом перевороте, вот эта табакерка, если Павла Первого вспоминать.
Но есть же...
Это все смешно для Путина, если применять, ну, такую проекцию возможную.
Но есть же вот императорские семьи, когда есть там, условно говоря, императрица-мать, и есть там царь. Ну, это же такое, тут можно разные аналогии
подобрать. Вообще нынешний истеблишмент российский, он консолидировался вокруг своего вождя, вот скрепы и так далее, или все-таки имея собственность на Западе, не знаю.
Я думаю, что российский истеблишмент – это яркая модель баланса клановых интересов. А все эти скрепы и прочие вещи – это то, что интересно людям, осуществляющим политическое руководство страны. Вот Путину какое интересно это. Но для большинства людей, которые являются частью российского политического истеблишмента, это игрушки. Это вообще особо значения не имеет.
Игрушки что? Игрушки что?
Политика. Сама Россия игрушка.
Но Путин не выгоден, или наоборот, его хотелось бы убрать, чтобы жить, так сказать, на более широкую ногу, без западных санкций и так далее.
Я думаю, Путин выгоден. Потому что со всеми санкциями, со всеми тем, что происходит, Путин человек, который продемонстрировал, что он умеет сохранять этот баланс и держать слово. Я имею в виду вот... когда он это слово в 1999 году дал семье Ельцина, вот он его держит сколько? 20 лет?
20 лет уже больше.
Я не уверен, что можно найти в российском истеблишменте человека, который так умеет, так верно держится своих обещаний, как Путин. Поэтому он и 20 лет руководит Россией.
Последний вопрос. Если все-таки предположить, что тот же Медведев сменит Путина, как там будет его должность вождя называться, там, президент, не президент, глава Совета Федерации и так далее, может измениться политика России, или это будет тот же курс в отношении Украины?
Вопрос уровня градуса агрессивности. Пока Путин активную роль играет, градус агрессивности может быть таким, каким он есть сегодня. Если не будет в принципе Путина и будет кто-то другой, я думаю, что сам курс сохранится, но градус агрессивности может снизиться.
Спасибо большое. К сожалению, это все время для нашего разговора в прямом эфире радио «Донбасс Реалии» с гостем студии, журналистом «Радио Свобода», не только «Радио Свобода», «Эспрессо ТВ» Виталием Портниковым. Спасибо большое, Виталий. Спасибо. Рады были вас выслушать.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Продолжаем наш эфир. Знаменитый портрет авдеевской учительницы на так называемой «разукрашке» под угрозой. Об этом написала Лина Косовская, жительница Авдеевки и доброволец. Она опубликовала фото с испорченным муралом и кучей строительного мусора под ним. Оказалось, шум не зря. Муралы, правда, может скоро не стать. Что же происходит с символом Авдеевки сейчас и что ждет его в будущем, разбирался мой коллега, корреспондент в этом городе на Донбассе Сергей Горбатенко.
Портрет Марины Марченко, учительницы украинского языка из Авдеевки, знают все. Его создал в 2016 году художник из Австралии Гвидо Ван Хелтен. Как полотно для своей работы он выбрал стену побитого снарядами девятиэтажного дома по улице Молодежной, 20. Творил Гвидо в бронежилете. И не зря. Лицо на стене смотрит как раз на оккупированный российскими гибридными силами Донецк. Сейчас этому портрету грозит уничтожение, причем не от снарядов. Вот что написала на днях в социальной сети жительница Авдеевки Алина Косовская, которая воюет в добровольческой группе аэроразведки «Небесна варта». «Я не знаю, что надо иметь вместо души, чтобы целенаправленно превращать символический арт-объект, который делался под прицелом врага, на эту гору мусора. Я не понимаю, как допускает такое варварское отношение Министерство культуры, молодежи и спорта Украины, куда смотрит военно-гражданская администрация города, и что нам делать, чтобы хоть как-то спасти эту весомую и болезненную частичку истории нашей Авдеевки». Что же происходит в Авдеевке с известным муралом? Сам дом ремонтируется. обслуживают внутри, работают строители. Вот что говорит Алина Косовская.
Коли будівельники розбирали зруйновані квартири, то все будівельне сміття, залишки меблі просто викидали через вікна, прямо через цей мурал, збираючи з нього фарбу, і там з ним, якщо бачиш фотографію, просто гора цього будівельного сміття. При такому ставленні він в нормальному стані лишитись не може.
По словам Аліни, на місцевих ресурсах опублікували інформацію, що в проєкті реконструкції дома не предусмотрели сохранення мурала. Такое культурное бедствие мы попросили прокомментировать Алину Певную, руководителя управления культуры и туризма Донецкой областной государственной администрации. Певная говорит, что не знала о том, что мурал в опасности, однако высказала нам свою личную позицию по этому вопросу. Она говорит, что художник не зря выбрал для портрета лицо учителя украинского языка.
Моя особиста думка, що цей мурал ні в якому випадку не можна знищувати, і його потрібно реставрувати. Це символ стійкості українського народу, стійкості тих людей, які просто за 1.5 кілометра на цій самій промзоні вони гинуть.
Роман Шахов, исполняющий обязанности руководителя военно-гражданской администрации Авдеевки, сообщил, что деньги на ремонт, более 20 миллионов гривен, дал бюджет области. В проекте действительно не предусмотрели сохранение мурала. Это произошло лишь потому, говорит Шахов, что сам проект сделали раньше, чем картина появилась. С другой стороны, нельзя часть дома утеплить, а часть оставить неутепленной, говорит чиновник.
В конце будет утепление фасада данного дома. И так или иначе, мурал придется закрывать.
И что дальше? С глаз долой. Роман Шахов уверяет, что картину планируют восстановить. Только пока не придумали как. У чиновников есть несколько вариантов. Вот что сообщил нам Роман Шахов.
Сделать какую-нибудь высокоточную фотографию посредством каких-то методов, таких вот современных, это перенести на фасад, потому что действительно грешно с этим расставаться, связаться опять же с этим человеком, который рисовал этот мурал, пригласить его, чтобы он его восстановил.
А если так не получится, хотят пригласить для восстановления рисунка других художников или организовать новый объект с информационными материалами, в том числе и с изображением известного мурала. Мы попросили прокомментировать эту ситуацию Мусу Магомедова, жителя Авдеевки, бывшего директора коксохимзавода и нынешнего народного депутата. Муса категоричен. Дом, безусловно, надо восстановить и утеплить. Главное, чтобы этот ремонт не затянулся, не превратился в долгострой. Но и мурал терять нельзя. Его обязательно надо восстановить, убежден Муса Магомедов.
Нужно дом утеплять, нужно разговаривать с тем художником, который делает мурал, и попросить его сделать снова, нанести, потому что в таком виде, сохранив мурал, мы не сохраним дом.
Как сообщили нам и Роман Шахов, и Муса Магомедов, на днях по вопросам ремонта разукрашки и судьбы мурала запланировали встречу с Павлом Кириленко, руководителем Донецкой области. Когда в доме закончат внутренние работы и перейдут к наружным, то есть когда стены начнут утеплять и таким образом закрывать мурал, никто сказать не может.
Закладка. Открываем Донбасс.
Що може зробити маленькі міста або села всесвітньо відомими? Древність їхніх храмів, як Маалюлюля і Саїднає, або генії, що народилися в них, як Зальцбург, священні ріки, що протікають через них, як у індусів Варанасі, або священні гори, що височіють поруч, як у китайців, або смертоносні вулкани, які їх убивають і засипають попелом, як Помпею. Та найкоротший та найвірніший шлях для містечок і селищ, що до всесвітньої слави – війна. Хто знав про Аустерліц, Бородіно чи Ватерлоо до відомих битв, які сталися поруч? Хто чув про Конотоп або Ааламо або Перл-Харбор? Що ми знаємо про Іловайськ до того, як прочитали в Вікіпедії? Окрім того, що це невеличке містечко неподалік від кордону з Росією. Тепер, коли ми нарешті тут, ми точно знаємо, що сил самостійно захопити і утримувати все місто у нас недостатньо. Однак ми віримо у власну вдачу. Вона ще жодного разу не покидала нас на цій війні. Та інколи поміж вірою та знанням виринає нездоланна містична прірва або ж звичайна залізнична колія. Євген Положій, Іловайськ.
Запомні цю страницю.
И коротко о погоде. Как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 22 января, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет мокрый снег. Ветер западный 7-12, местами порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 градуса мороза до 1 тепла, днем от 1 до 4 градусов тепла.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Александр Лащенко. Слушайте нас на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадському радио», «Вільному радио». Смотрите наши выпуски на YouTube-канале «Радио Донбасс Реалии». И, конечно же, имеете возможность звонить, писать нам в соцсетях. До встречи завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».